Маккайр Визнер Лаки, 47-й год. Шеф стратегической разведки Фрэнк Визнер позвонил Маккайру после того, как из Панамы поступило сообщение. Четверка от наблюдения оторвалась, люди словно бы растворились в городе. На ноги поставили армейскую контрразведку, представители ФБР, которые еще сидели в стране, и подключили местных детективов, прошедших стажировку в Штатах. Связь между всеми группами поддерживалась через штаб корпуса, расквартированного вдоль канала, постоянно. Услышав Маккайра, его резкий рубящий голос, Визнер спросил: «Боб, у вас не найдется 10 минут?» «Я к вашим услугам. Подняться к вам или спустимся в кафе?»
«Как угодно. Поднимайтесь ко мне».
Визнер встретил его дружески, отметил, что лицо Маккайра бледно, глаза запавшие, без обычного азартного блеска, хотя, как всегда, выбрит до синевы и причесан с обычной тщательностью. Пробор ниточный, кажется, что пришел не из своего кабинета, а прямиком от парикмахера. Пригласил к маленькому столику, сказал секретарю, чтобы сделали кофе, и спросил:
«Плохо себя чувствуете, Боб?»
«Почему?» — тот пожал плечами. «Три дня назад дул в резиновые шары, емкость легких, как у спортсмена, давление 80/120. Неприлично здоров, Фрэнк».
«У меня давление скачет. Как только меняется погода, сразу же ломит в висках. К тому же, в отличие от вас, я пьющий. Знаете, какое страдание, если гулял при хорошей погоде, а проснулся, когда зарядил дождь? 5 пилюль. Как минимум 5 штук. Слушайте, у меня к вам вопрос. Кого вы просили опекать в панамской резидентуре? Вы же сегодня ночью отправили туда шифровку, а эти люди исчезли. Какая-нибудь неожиданная комбинация?»
Лицо Маккайра стало еще более бледным.
«Аллен в курсе этого дела?»
«Далес, Далесом», — ответил Визнер. «Но ведь не он наш директор.
Это дело начиналось, когда он был одним из шефов ОСС».
«Тогда все в порядке».
Визнер удовлетворенно кивнул.
«Тогда вопросов нет. Просто я подумал, что люди, которыми я интересуюсь, которые так таинственно исчезли в Панаме, не могли не воспользоваться вашим указанием резиденту. Такие шифровки, вроде той, что ушла ночью, дают в экстренных случаях, когда дело горит».
Секретарь принес кофе, неслышно вышел, мягко улыбнувшись Визнеру и Маккайру. Воевал, был ранен, потом переброшен в Швейцарию, там проводил с Визнером самые головоломные операции. Визнер снял трубку телефона, пояснив Маккайру:
«Я хочу поставить в известность Далеса, что та четверка, которой и он интересуется, ушла от нас в Панаме».
«Корректно ли это по отношению к мастеру?» — спросил Маккайр. «Все же пока что в нашем управлении он никто. Может быть, разумнее попросить санкцию адмирала на то, чтобы проинформировать нашего общего друга?»
Визнер аккуратно положил трубку на рычаг.
«Вообще-то вы правы. Такт, прежде всего такт. Хотя порядочность я бы все же вынес на первое место. Не согласны?»
«Порядочность обязана быть константой человека, вы правы, Фрэнк. Но я постоянно сопрягаю два этих понятия, они для меня неразделимы.
Скажите, а я преступлю нормы порядочности, если спрошу, что вас побудило приехать сюда в 4 утра и самому шифровать телеграммы на юг и в Гамбург?»
«Повторяю, Фрэнк, это все согласовано с Далесом. Не ставьте меня в неловкое положение перед ним. Вы же помните его любимую пословицу: секрет двоих — секрет свиньи. То есть то, что знает двое, узнает и свинья».
Визнер рассмеялся.
«Так кто из нас троих свинья, Боб?»
Продолжая смеяться, он поднялся, отошел к столу, достал плоский диктофон, поманил Маккайра и, кивнув на черный удлиненный ящичек, спросил:
«Знаете, что здесь?»
Тот отрицательно покачал головой. Глаза его сделались еще меньше и вроде как бы втянулись в череп.
«Знаете, Боб, знаете. Во всяком случае, догадываетесь.
Хотите прослушать вашу беседу с сеньором Гуарази? Или вы ее помните до последнего слова?» Маккайр тихо спросил.
«Вы следили за мной?»
«Нет. Я не слежу за тем, кого считаю другом».
«Включите», — попросил Маккайр. «Я хочу послушать».
Визнер кивнул, нажал на кнопку. Загорелась красненькая лампочка индикатора. Запись шла без помех. Узнаваемость голосов абсолютная.
«Маккайр, я вызову наряд ФБР, Пепе. Утро ты встретишь в камере.
Гуарази. И не привыкать, мистер Маккайр. Вы, кстати, допустили ошибку, назвав меня по имени. Это уже улика. А вот вам будет трудно привыкать к новому состоянию, если мистер Вальтер Кохлер даст свои показания про то, как вы на него работали.
Маккайр. Замолчите, что вы несете?
Гуарази. Он в Гамбурге, мистер Маккайр. У нас есть возможность повлиять на него в нужном направлении. Можем решить вопрос кардинально. Все зависит от вас. Если вы согласитесь выполнить мои просьбы, я гарантирую молчание мистера Кохлера. Вы же знаете, ваша карьера будет закончена, как только он заговорит. А он голодный. Ему надо есть, он готов на все.
Маккайр. Что вам от меня надо?
Гуарази. Охранную грамоту для Романа. И шифротелеграммы южноамериканским резидентурам.
Что?
Охранную грамоту для Пола Роумана и шифротелеграммы. Причем фамилия его будет написана через дефис, вместе с той, которую он сейчас использует. Ну, в интересах дела.
Маккайр, вы сошли с ума?
Гуарази. До свидания, мистер Маккайр. Простите за поздний визит.
Маккайр. Погодите же, сядьте. Объясните ситуацию.
Гуарази, мы не объясняем ситуацию. Мы обращаемся с просьбой. Вы вправе выполнить ее. Можете отказать. Все зависит от вас. Визнер выключил диктофон и обернулся к Маккайру. Тот медленно осел на пол, лицо синюшное, глаза покрыты набрякшими желтыми веками.
Обидно, если умер, — подумал Визнер и содрогнулся.
И безнравственность, у него же семья, в конце концов.
«Обидно, если умер», — повторил он. «Вся комбинация летит к черту. А это могла быть неплохая комбинация».
Визнер обошел стол, набрал в рот воды из графина и обрызгал лицо Маккайра. Веки дернулись. Тогда Визнер начал похлопывать его по щекам, приговаривая:
«Давай, давай, миленький, все будет хорошо. Открой глазки».
И Маккайр открыл глаза, полные слез.
«Помочь подняться?» — спросил Визнер.
Маккайр оперся руками о ковер.
«У него же бицепсы, как у профессионального боксера», — подумал Визнер. «Я бы на его месте свернул мне челюсть и унес запись. Никаких доказательств».
С трудом поднялся. Фигура его сделалась за эти минуты опущенной и дряблой.
«Можете говорить?» — спросил Визнер. «Или хотите уехать домой?»
«Я могу говорить», — тихо ответил Маккайр. «Только есть о чем?»
«Да. У меня деловое предложение».
«Выпить хотите?»
«Нет. Сейчас вам надо выпить, Боб. Совсем немного. Это приведет вас в норму. Не считайте, что все потеряно. У меня есть предложение, и оно вполне серьезно».
«Хорошо, я выпью», — еще тише ответил Маккайр.
«Только не говорите, как раввин на похоронах, Боб. Возьмите себя в руки. Если я говорю, что выход есть, значит, он есть».
«Далес в курсе всего произошедшего?»
«Не знаю». «Комбинирую я, а не Далес. Я его очень люблю и ценю, но свои планы вынашиваю сам и никому их не доверяю. Даже когда Аллен станет хозяином этого предприятия, я буду продолжать вести свою линию. А если она ему почему-либо не понравится, уйду к себе на Уолл-стрит. Политику могут делать люди, имеющие состояние, то есть не страшащиеся риска. Пейте залпом. Вот так, молодец. А теперь дышите носом, сильней. Молодчина. Порозовел. Как не стыдно распускаться.
Что теперь со мной будет, Фрэнк?
Мистер Визнер. До тех пор, пока мы не закончим беседу, я не Фрэнк, а Визнер. Мистер Визнер.
Простите, мистер Визнер.
Уже простил. Как голова в порядке?
Да.
Теперь слушайте внимательно, Маккайр. Очень внимательно. Сейчас у вас на счету 49 тысяч долларов, верно?
Да.
Вы согласны с тем, что это гроши?
Для вас — да. Квартира у меня выплачена. Я считаю, что это вполне приличные накопления.
Визнер покачал головой. Это гроши, Маккайр. Знаете, сколько получает за роль хороший актер Голливуда?
100 тысяч. Так во всяком случае пишут в США.
До 300 тысяч. Но в будущем станут платить больше. Вот я вам и предлагаю 300 тысяч. Как звезде. Согласитесь, хорошие деньги. за то, что вы сыграете роль, которую вам напишут. А мы ее с вами прорепетируем.
— Какую роль?
— Интересно.
— Какую роль?
— настойчиво повторил Макайр, по-прежнему тихо. Так тихо, что Визнеру приходилось напрягаться, чтобы слышать его. Роль Макайра с 42-го года. С той поры, как он привез сюда агента Абвера Кохлера. А в 45-м получил из Мюнхена задание под страхом разоблачения делиться информацией, представляющей оперативный интерес.
— Вы хотите разгромить организацию Гелена?
Визнер удивился. — А что это за организация? Я про такую ничего не слышал. — Ну-ка, ну-ка, объясните. — Чертовски интересно.
— Не играйте со мной так жестоко, мистер Визнер.
— Я не играю, а фантазирую, Макайр. В Мюнхене есть силы, связанные с гитлеровцами. Вы это знаете. Мы, патриоты Америки, их ищем, и мы их рано или поздно найдем. Но за их спиной стоит русский резидент Штирлиц, который подвел к нашему чистому и мужественному разведчику Полу Роуману свою девку, агента высокой квалификации. Скрывшиеся нацисты, агент Москвы и вы, чиновник разведки, изгнавший из наших рядов Роумана, которого человек сломал на Кохлере. Вы знаете, в нашем государственном аппарате, в его высших эшелонах затаились люди, связанные с Кремлем. Они открывают Москве самую секретную информацию. Поэтому противник и забросил вашего Кохлера в Гамбург. Да, вы допустили слабость, не более того. Вы ведь хотели захватить четверку, как только бы они сунулись в наши резидентуры на юге, не правда ли? И потом во всем признаться. Или нет? Возможно, варианты ответа. Либо вы играете роль человека, служившего через немцев в Москве, давно и осознанно, либо тянете линию человека, который совершил трагическую ошибку. Вас уволят. Это, надеюсь, понятно. Но вас не осудят. Возможно, вам дадут 3-4 месяца тюрьмы, но за вас внесут залог. После этого вы получаете деньги и переезжаете на юг, а уж потом делаете фильм-исповедь. Мы вам будем помогать в этом. Мы сделаем сценарий самого сильного антикоммунистического боевика, который только можно себе представить. Это даст вам еще 300 тысяч, если не больше. Можете, конечно, отказаться, но тогда я на вас не поставлю ни цента. Вы же сломались, Макайр. Вы переступили долг, помогли врагу. Это все. Теперь я готов слушать ваши доводы, вопросы, условия. Сначала давайте расставим все точки над «и». Речь идет о заседании комиссии по расследованию антиамериканской деятельности или о федеральном суде.
Комиссия отпадает.
Почему?
Потому что она работает целенаправленно. Коммунистическое проникновение в идеологии. И вы знаете, как она непопулярна среди интеллектуалов. А именно в них мы заинтересованы. Они рассчитывают бомбы, снимают фильмы, пишут книги. Толпе нравятся скандалы такого рода, пусть. Но ведь мы работаем впрок на будущее, а не на толпу. Ваше дело иного толка. Оно боевое. В нем есть качественно новая информация. Оно может повлиять и на интеллектуалов. Здесь же не слова, но дело. Нацисты. Несчастный честный патриот Роман, красный, этот их суперагент Штирлиц.
— Значит, суд, — утверждающе по-прежнему тихо заключил Макайр.
— Да.
— В таком случае мое имя будет опозорено.
— Я вижу вашу роль несколько иной. Вы жертва заговора. И вам прекрасно известно, как американцы сострадают тому, кто оказался в нитях шпионажа.
— Пресса. На прессу может быть оказан определенный прессинг.
Этого обещать не могу. Слава богу, мы живем не в тоталитарной стране, и реакцию прессы предсказать трудно.
Это уязвимое звено, мистер Визнер. Я читал ответ редактора Сульцбергера, когда он обещал нам знакомить соответствующие подразделения с обзорными материалами своих корреспондентов. Если он готов на такое, неужели нельзя объяснить ему ситуацию со мной? Визнер усмехнулся.
— Какую?
— Мол, милый Сульцбергер, мы ребята особые. Даже когда наш наложил в штаны и начал помогать врагу, мы все равно не даем его в обиду и вытаскиваем за уши из дерьма. Ты уж поддержи, Сульцбергер, коррупцию такого рода. Как-никак мы близки к президенту, на нас лежит ответственность за безопасность этой страны. Давайте придумывайте текст, который устроит меня.
Я согласовывать ни с кем не буду. Приглашу Сульцбергера на ланч. Я обговорю с ним все совершенно открыто. Давайте текст, я весь внимание.
Макайр вдруг странно усмехнулся. После виски лицо его в первые минуты порозовело, а сейчас снова сделалось мертвенно-бледным. Поэтому улыбка казалась дикой, противоестественной.
— А вы ему скажите, что все это игра. То есть не все, конечно, но именно мое дело. Нужна пружина спектакля, вот я и пожертвовал своим положением. Жертва во имя общего блага. Такое бывало в мировой юриспруденции. Все верили, особенно если подсудимые хорошо выглядят, в галстуках и без явных следов пыток.
— То есть, — мягко уточнил Визнер, — вы предлагаете ознакомить Сульцбергера со всем делом?
— А почему нет?
И тут Визнер рассвирепел.
— Потому что вы, Маккайр, совершили преступление, а это не игра. Вы перепугались за себя, за привычку каждое утро приезжать сюда, вертеть кадры, расставлять своих людей и конструировать комбинации. Причем все это бескорыстно. А вот я, например, постоянно думаю о моем бизнесе, когда обсуждаю вариант предполагаемой комбинации. В этом, видимо, главная сила этой страны. Каждый защищает собственные интересы, где бы он ни работал. Чистильщиком сапог, директором департамента или губернатором. Только несчастный президент трудится во имя общего блага. Все остальные связаны друг с другом незримыми путами интереса. А вы нет. Почему, Маккайр? Почему бы вам не вложить ваши паршивые 49 тысяч в акции наших компаний в Чили накануне расторжения отношений с русскими и запрета профсоюзов? Вы же знали об этом заранее. Отчего не сделали того, что обязан сделать любой американец? Жадность? Или какая-то иная причина? Какая? Неверие в успех? Какие основания? Или у вас были такие основания? От кого поступила информация?
Маккайр выбросил руки, словно заслоняясь от удара.
— Перестаньте, хватит, как вам несовестно. Я так и впрямь могу подумать о себе не весь что.
— Ну и прекрасно, — подумал Визнер. — Этого я и добиваюсь, ублюдок безмозглый. Мы изучаем возможные связи сотрудников с красными. Какая глупость. Их надо проверять на пластилиновость. Вот на что их надо проверять.
— Ладно, — вздохнул Визнер.
— Думаю, вариант введения прессы в игру мы отвели. Будет скандал, превыше всего журналисты блюдут достоинство. Какие еще предложения?
— Вы позволяете мне отправиться в Панаму?
— Еще тише шепотом сказал Маккайр.
— Прямо сейчас. Если нет рейса, можно сговориться с Пентагоном от них. В зону канала самолеты уходят каждый час. Я лично включусь в поиск четверки. Все же Романа я лучше всех вас. Знаю, я замечу его из тысячи даже в камуфляже. Не говоря уже о Гуараде.
— Прекрасная идея. Допустим, вы их нашли. Дальше.
Я привожу их сюда.
— Маккайр, думайте, что говорите. Никто из нас не знает, зачем они рванулись на юг. Никто. Ясно, что на встречу с русским агентом, с этим самым Штирлицем. А зачем? Почему такая срочность? Отчего в это предприятие вошел синдикат? Почему ваши люди, Маккайр, ваши, вы с ними контачили, разорвали контракт и стали поддерживать Романа? Можете дать ответ на эти вопросы? Допустим, вы привезли сюда Романа и Гуаради. А что дальше? Кто будет выплачивать им нанесенный ущерб? Люди поехали отдыхать в Панаму, а вы надели на них наручники. Выплачивать ущерб станете вы, сотрудник новой разведывательной институции.
Хорошо.
Маккайр как-то по-новому подобострастно кивнул. Я попытаюсь. Я нахожу их там и неотступно следую за ними. Визнер изумился.
Вы следите за Гуарази и Романом? Вы, который ни разу не был ни на фронте, ни в тылу врага, следите за двумя профессионалами?
Значит, выхода нет?
Я с самого начала предложил вполне достойный выход, Маккайр. Нашкодили, умеете платить по векселю. Причем, поскольку вы наш, поскольку вы поведете роль, вам переведут 300 тысяч долларов. С такими деньгами вас возьмут в любое дело.
Что я должен сейчас делать?
А ничего. Идти к себе и продолжать работу, как ни в чем не бывало. Когда я получу какую-то информацию с юга, вызовите врача, боли в области сердца, и ждите указаний. Еще выпейте?
Да.
Разбавить водой?
Не надо.
Маккайр выпил полстакана, содрогаясь. Долго тяжело дышал, потом откинулся на спинку низкого мягкого дивана и сказал,
«Я хочу встретиться с Алленом».
Он не станет с вами встречаться.
— Я согласен сделать все, что вы сказали, мистер Визнер.
и поэтому я должен увидеться с Даллесом.
В таком случае считайте, что нашего разговора не было. Пусть все идет, как шло. Повторяю, у Даллеса свои игры, у меня свои. Я решил начать с той игры, которую доверчиво открыл вам. Если вы расскажете о ней Даллесу, выкручивайтесь из создавшегося положения сами. Меня перестанет интересовать ваша судьба, если в дело войдет кто-нибудь третий. Я не вижу какую-либо выгоду во всем этом предприятии.
Маккайр поднялся. И тем не менее я обязан увидеться с ним.
Валяйте,
— Визнер кивнул.
И передайте ему вот это.
Он достал из кармана 5 бумажных страниц. — Что это? — спросил Маккайр, обрушиваясь на диван.
— Ваша исповедь. Когда вы написали ему, каким образом протащили в Штаты агента Абвера Вальтера Кохлера. Берите, берите, у меня есть копии. Да и потом, это собственность Аллена, а не моя.
Я написал это в одном экземпляре и передал Даллесу.
Визнер раздраженно закурил.
— Только, бога ради, не подайте больше в обморок. Не вызывать же мне сюда доктора.
— Я хочу знать, как очутилась у вас эта бумага.
— Это не бумага, а ваш приговор. Даллес не любит выносить приговоры. Он любит миловать и помогать идти вверх. Он не станет встречаться с вами. Вы меня вынудили сказать вам правду. Я не хотел этого, честное слово. Садитесь к столу и пишите то, что я вам продиктую.
У меня трясутся руки.
Промассируйте. Соберитесь, в конце концов, как не стыдно. Итак, договорились или нет?
Да, мы договорились.
Ну и слава богу, Боб, у меня камень свалился с плеч. Садитесь и пишите.
Маккайр медленно по-стариковски поднялся, шаркающе обогнул диван, сел в кресло Визнера, взял ручку, медленно, как-то заторможенно отвернул колпачок, придвинул блокнот и сказал.
— Диктуйте, мистер Визнер.
— Фрэнк. Теперь я снова Фрэнк, ладно? — Я снова для тебя, Фрэнк. Пиши, Боб. — Пепе. — Сколько можно травить меня Кохлером? — Кто сказал вам о нем? — Поверь, я не знал, что он нацист, когда привез его в Штаты. Вы поступаете, как марионетка в руках Штирлица. Вы на грани измены этой стране, Пепе, одумайтесь. Я готов понести наказание за Кохлера, но оно будет сущей ерундой в сравнении с тем, что может ждать вас. Ваш друг Маккайр. Дату пока не ставь, помозгуем вместе. Теперь второе. Пепе, я никогда не был человеком робкого десятка. Тебе не удастся меня запугать. Я не пойду на то, чего ты требуешь. Молю тебя, одумайся, Маккайр. Это подпиши сегодняшним днем. А первое датируй тем днем, когда Роуман был у тебя перед вылетом в Голливуд. Он вернулся из Кордовы, помнишь, со списком нацистов, которые скрывались в Аргентине, а ты выгнал его из кабинета.
Эти письма обнаружат в кабинете Маккайра, в его сейфе, после того, как тело найдут в порту с 3 огнестрельными ранами в животе.
Месть мафии. На этом Лаки Лучиано будет сломан раз и навсегда. Лаки терять нельзя. Умница и настоящий мастер своего дела, без таких, как он, будущая работа серьезной разведки немыслима.